Исторический час на радио «Вера».
В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Владимирович Курукин, блистательный знаток эпохи дворцовых переворотов. И, знаете ли, переворот уже не за горами, но пока еще надо до него дойти. Умирает императрица Елизавета, Петр III должен править, и все это происходит на фоне чрезвычайно долгой, тяжелой, но на тот момент победоносной 7-летней войны, в которой Российская империя главным своим врагом видит Пруссию.
Да, война, конечно, затянулась, но на тот момент, а это конец 1761 года, побед нет. Союзники действуют разрозненно.
Ну, вот. Раньше были победы.
Да, они были. Вот два последних года так, события тянутся, но решительных событий нет. Так, переломных таких, которые бы завершили эту войну. Но Елизавета была полна решимости вот, эту войну закончить. Вот. Более того, собственно, в конце 1761 года был составлен план военных действий на 1762 год. То есть кампания уже была запланирована. Правда, как всегда, не хватало денег там. Ну, это обычное дело, там денег всегда не хватает. Ну,
Пруссия находилась в более тяжелом положении. Уже несколько раз она потерпела тяжелое поражение. Следовало, что называется, добить зверя, но...
Но вот в истории, к сожалению, вот история не запрограммирована, потому что все должно было пойти в другом, конечно. Но Елизавета умирает, это 25 декабря, вот, и на престол вступает вот этот самый Петр III, который абсолютно не скрывает свои симпатии к Пруссии. Вот. Фридрих II для него это, опять же, ну, такой идеал монарха, которому надо подражать, которому даже можно служить, это нисколько не умаляет чести, да, вот великому человеку можно и послужить. Правда, опять-таки, надо сказать, что Фридрих II действительно крупная фигура, это не какой-то такой вот, знаете, там, жулик-проходимец, да, агрессор и так далее, он, конечно, агрессор, но он толковый, умный правитель, хороший полководец, кстати, создавший действительно хорошую армию, вот, то есть для многих людей в Европе он действительно был образцом для подражания, то есть это вот не какая-то карикатура, да, а фигура действительно очень серьезная.
Другое дело, что подражать им берется император более значительного государства.
Вот это другой разговор. Вот. Но опять-таки, вот если посмотреть, опять же, на это коротенькое царствование, оно, собственно, полгода продолжалось, даже не год, вот, то мы видим, что если вот в начале этого царствования, да, вот январь, февраль 1762 года, ну, мы видим действительно какие-то такие интересные вещи. Это, правда, не экспромт, в значительной степени они были подготовлены до того, естественно, не Петром III, да, это то, что обсуждалось, осмыслялось, готовилось, это и программа секуляризации, то есть ликвидации церковных вотчин, ну, это было намечено при Елизавете, кстати, в этом смысле, ну, опять-таки.
Для нашего православного радио это дрянь реформа.
Ну, но что делать?
Другое дело, то,
но
что...
Но это крупный государственный шаг в любом случае.
Верно. Да, ну, скажем так, для нас только жаль, что это готовилось до Петра III, поскольку все же такой исторический портрет достаточно набожная и, как бы это правильно сказать, вот церковленная императрица Елизавета Петровна только выигрывает от того, что она во все это вляпаться не успела.
Не успела.
Петр III успел.
Вот. Значит, это манифест о вольности дворянства. Это рубежная акция, да, которая действительно подвела целую эпоху в развитии российской, ну, то, что мы сейчас называем элиты, да, вот. Так сказать, это рубеж определенный, да, который имел весьма важные последствия. Вот, потому что, допустим, впервые в 18 столетии русский дворянин, например, мог посвятить себя экономике, изящным искусством, образованием, художеством.
Так, отсюда хотя бы своему хозяйству, своей усадьбе.
Отсюда, допустим, феномен русской усадьбы, да, который, собственно, появляется в эту эпоху. Как раз вот после этого появляется русская усадьба, вот той, которую мы себе представляем, да, хотя бы по классической литературе. Ну, что там еще? Отмена тайной канцелярии, да, то есть, на самом деле, конечно, ее не совсем отменили, донос никуда не делись по политическим делам, но для современников это был такой, ну, как бы сказать, демонстративный шаг, да, что вот милость такая, да, вот объявлена.
Но это все шаги, которые в большей или меньшей степени, но все же скорее могли сделать Петра III популярной фигурой.
Однако... Более того, не просто популярной. Там уже, значит, были голоса о том, что давайте золотую статую поставим государю-императору.
Но вот не сработало. Значит, что-то было потом.
А вот что-то было потом. А потом, и это очень хорошо видно, потому что документация Петра III, она хорошо сохранилась. И его, собственно, указы Сенату, и материалы вот его императорского совета, с которым он контактировал. Да, вот все это очень... И вот оно показывает очень четкую границу, да, что вот где-то, начиная с апреля месяца, вот. А все вот то, что связано с какими-то реформами, преобразованиями, каким-то, ну, все то, что мы называем внутренней политикой, да, все это отходит на первый, на второй план. А на первый план это война с Данией.
Которая, в скобках, отметим, была традиционной союзницей России на Балтике.
Ну, скажем так, не всегда союзницей, но все-таки отношения были длительными, мирными, взаимовыгодными, скажем так, и нормальными.
Да, царь Алексей Михайлович,
а вот для Галштинии, да, не, это страшный враг, смертельный враг, который в свое время, в начале той самой Великой Северной войны, оттяпал половину галштинских владений.
Будучи, кстати говоря, союзницей Петра I.
Безусловно, потому что галштинский герцог поддержал как раз Карла XII.
Ну и что нам в России до этой Галштинии?
Ничего абсолютно. Вот. Но для Петра-то III, вот для этого мальчика, которому его папа, который всю жизнь как бы пытался эти владения вернуть, который завещал, ну то есть это все заложено с детства.
Давай спасем родную хату.
Да, ну а как же, так сказать, вот ты должен, сын, я не смог, да, вот ты должен смочь. И теперь сын становится императором великой державы. Вот, эта великая держава, правда, воюет с Пруссией, ну, так, значит, раз эта война не нужна, ее надо закончить, ну вот ее и закончили. Закончили совершенно по-глупому. Вот. И таким образом, ну, как написано в любом учебнике, собственно, истории, да, Россия лишилась всех приобретений, сделанных в войне, это раз, а во-вторых, показала себя ненадежным союзником, это два, что это тоже невыгодно.
Тут важный момент, да, он начал переговоры с Фридрихом по завершению войны и прекратил боевые действия, но договор подписала Екатерина, тоже не решившаяся изменить уже открытый Петром III путь к окончанию этой войны.
Екатерина подтвердила договор. Договор действительно был заключен Петром III. Екатерина потом его подтвердит, она действительно, так сказать, оценит уже ситуацию, она не там заново открывать военные действия в 1764 году, она не сможет при всем желании. Это... Но для Петра III это был, конечно, вот, это была очень большая ошибка, потому что ну, все-таки вот не забудем, что выросло поколение людей, которые вот тех самых офицеров, которые начинали войну там капитанами, майорами, да, к концу войны многие из них стали генералами. Или, по крайней мере, полковниками, ну, как Суворов, да. То есть это люди, которые выросли, ну, вот это то поколение победителей. А им говорят, все, ребят, война закончилась, и вообще вы дураки, да, вот все это не нужно было.
И зачем,
да?
Вы все,
да,
это
и зачем
делали?
Вы все это делали, да. А вот Петр III таких вещей, видимо, абсолютно не понимал.
Ну, то есть правитель не должен выставлять себя в качестве шута Горохова и глупца, а он показал всем прилюдно.
И наносить удар по самолюбию этих людей, оно уже есть. Это мироощущение определенное. Вот если мы почитаем мемуары тех офицеров, которые воевали в Пруссии, они же у себя ощущали победителями.
И что, этого хватило достаточно для того, чтобы все-таки созрел заговор или еще что-то?
Нет, это как раз это, эти люди не будут устраивать заговор. Суворов не заговорщик, да? Но это те люди, которые не будут поддерживать его. Вот в чем дело. Когда вам не на кого опереться, то очень легко вас сбросить.
Великий государь, бреди-ка своей дорогой.
Вот в чем дело. Вот. А для Петра Третьего вот это вот все, это вот как бы, ну вот, когда я читаю его бумаги, его указы майские или июньские 1762 года, ну все, больше ничего не существует, только война. Вот. Денег нет, ему в лоб говорят, нет денег. Он говорит, как нет, достаньте. Вот. Ему объясняют, это дорого. Мы не сможем одолеть Данию. Значит, уже как бы, ну, все это не так быстро, естественно, это не современные условия, да, нужно подтянуть войска, нужны магазины, нужно продовольствие, нужен флот, который привезет то, другое, пятое, десятое.
И при этом флот находится, ну, мягко говоря, не в лучшем состоянии.
Да, мы начнем кампанию в августе, а где-то там, это же не Черное море, да, это Балтика, соответственно, где-то там в сентябре надо будет заканчивать. Мы не спрожим, значит, это у нас будет война, ему объясняют это все, что война продлится еще. Значит, для войны нужен 4 миллиона в год. Значит, за 2 года, это 2 кампании, нужно 8 миллионов, объясняют Петру Третьему, а их нету. Вот их совсем нету, их просто нету, вот вообще нету, нигде нету. А его это не интересует.
Вот. Будем сражаться, и все.
Будем сражаться.
Я ваш король, то есть, извините, император.
Нет, он понимает, конечно, что совсем денег нет, поэтому, значит, надо там провести денежную реформу, то есть уполовинить медные деньги, да, соответственно, ну, как бы сделать их более... из фунта меди чеканить больше монет.
Ну, и при том он выпускает совершенно нелепую с точки зрения России гармонизированную 4-копеечную монету. В общем, люди в некотором удивлении. В этом-то у нас все было нормально. Что ж ты придумываешь, государь, такое нелепое?
И вот, ну, вот человеку объясняют, а он не воспринимает ничего. И вот в этой ситуации ты понимаешь, что вопрос о том, что как бы его убрать, это вопрос времени. Потому что человек просто не становится невменяемым.
Немного надоел. Ну что ж, дорогие радиослушатели, отметим хоть что-то хорошее из правления Петра Третьего, а именно его виртуозное владение скрипкой. И поэтому сейчас картинкой правления Петра Третьего станет концерт «Ля минор» для скрипки Антонио Вивальди.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой мелодии приятно напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час», и чтобы там не чудил Петр III, а здесь мы в студии «Радио Вера» беседуем о его судьбе со светом в умах. И напротив меня сидит замечательный, светлый историк эпохи дворцовых переворотов, профессор РГГУ Игорь Владимирович Курукин. И я сам также начинаю даже несколько светиться от этих мелодий и от накала нашего повествования. Итак, судьба Петра III закатывается стремительно после нескольких месяцев правления. Но прежде чем она закатится окончательно, хотелось бы напомнить, что помимо, мягко говоря, очень странной внешней политики, государь Петр III, в общем, выглядел в глазах подданных нехорошо и с другой точки зрения. Он ведь никогда не выказывал сколько-нибудь, даже самого малого, почтения к православию. Да, ему велели креститься, чтобы получить царский венец, он крестился по православному обряду, хотя до этого был протестант. И, в общем, если все государи до него, помимо присяги, которые давали на их имя подданные, еще и должны были пройти православный обряд венчания на царство, то Петр III этого делать не собирался. Выходит, что на престоле Российской империи царь и в то же время не царь. Такой полуцарь, скажем так. И, опять-таки, его реформа по конфискации земель у церкви кого-то из дворянства может порадовать, поскольку они чают часть этой земли получить в своё пользование, а кого-то совершенно не радует, потому что обижают Русскую православную церковь. В силу этих причин любовь к императору Петру III к лету 1762 года доросла до ничтожных величин. А назрел заговор.
Вот. Вот, собственно, это создает ту атмосферу, в которой создаются заговоры. А заговор, кстати, был достаточно любопытным, потому что прошлый дворцовый переворот – это, собственно говоря, безобразие форменное, потому что его совершило солдатство, и вот эти ребята, гвардейцы, буквально, кстати, в прямом смысле слова, принесли на руках Елизавету во дворец.
Романтично.
Арестовали. Ну, просто она не могла быстро шить и по снегу. Вот. Ее притащили во дворец, она была дама корпулентная такая, вот, арестовали кого надо, прикладами там дали по зубам тому, кому нужно, вот. И вообще-то это ужасно, потому что, простите меня, престолом распоряжалась солдатня, которая тут же потом, естественно, перепилась, вот, все это, так сказать, засвидетельствовано, да, как Елизавете присягают, а тут же орут пьяные солдаты.
Все это скверно, но хотя бы закончилось бескровно.
Бескровно.
Никого не убили.
Но для, опять-таки, вот тех людей, которые, ну, тех, для кого мы называем правящим кругом, да, вот подобная ситуация неприемлема. И поэтому следующий заговор, вот тот самый 1762 года, он же будет хорошо законспирирован. Поэтому до сих пор мы всего не знаем, что там происходило, кто и как, когда, с кем договаривался. Вот. Потому что никаких солдат в дело не посвящали. Это было, так сказать, несколько групп между собой, кстати, плохо связанных. И поэтому та же, вот, допустим, Дашкова, да, вот, как бы подруга Екатерины, которая вот как бы рядом с ней в эти, она не знала, что, оказывается, Григорий Орлов – это, вот, так сказать, одна из виднейших фигур этого заговора. Ну, вот, грубо говоря, вот связывала все это сама Екатерина. Вот, и никогда не рассказывала потом, как это произошло. Естественно, она подавала это как, ну, вот там возмущенные подданные, меня возвели на престол, так сказать, патриоты, а я не могла отказаться, да. А на самом деле все это была очень хорошо законспирированная организация. Другое дело, что это стало возможным именно потому вот в атмосфере такого вот нежелания, неприятия, обиды на этого императора. Вот говорят, между прочим, что он там переодел гвардию в прусские мундиры, да? Ну, это само по себе обидно, но тут есть еще одна деталь.
И, в общем, довольно глупо, потому что только что с пруссаками воевали.
Да, но есть еще одна деталь, которая как-то немножко ускользает, да, потому что вам нужно сделать на самом деле несколько мундиров, да? А когда я читаю, что парадный мундир гвардейца стоит 120 рублей... Для бедного офицера, Ну, представим, что это такое.
Ну, да? Целая проблема, это разорение.
Вот так вот. Вот. Вот такие детали, они очень хорошо показывают, да, вот как складывалось это отношение. И в итоге сложился заговор, о котором, естественно, так, кто надо молчал, вот. Какие-то детали до сих пор неизвестны, вот, его. Но зато результат был замечательный, потому что, значит, в короткий промежуток времени, буквально, да, вот, Петр III собирается уезжать на войну, ничего не подозревает, сидит у себя в Петергофе, да, Екатерину привозят, братья Орловы ее привозят в Петербург, тут же, как из-под земли, вырастают вельможи, которые ей присягают, вот вроде никого нет, и вдруг сами собрались, да, вот в одномоментно.
Причем некоторые собирались присягать Павлу Петровичу, и для них было неожиданностью, что вариант отпал благодаря ловкости супруги императора, и присягать придется ей, а не наследнику.
Правильно. Вот, значит, на виду гвардия, которая ей присягает, естественно, гвардейские солдаты подготовлены господами офицерами.
И уж тем более сами гвардейские,
да,
офицеры.
Да, все хорошо организовано. Но меня удивляет как раз вот именно та ситуация, что когда Екатерина появится, вокруг нее как раз тут же собирается вот это вот, те, кого мы знаем, называем знать или правящий круг. Все, они как будто сразу собрались.
Ну, несколько человек, помимо братьев Орловых, которые явно в числе главных союзников.
Нет, да, это участники заговора. Я говорю о крупных людях, вот так сказать, генерал, прокурор там и так далее. Вот они все тут же собираются.
Ну, вот кто еще, кто быстро поддержал?
Канцлер Михаил Иванович Воронцов, Михаил Илларионович Воронцов, да? Вот, безусловно, так сказать, сразу, да, так сказать, они тут же приезжают из Петергофа, тут же присягают, все. Вот. В итоге Петр III еще не подозревал, то есть ему уже сказали, что императрица там, что в Петербурге бунт, что, значит, императрица присягает. Он-то еще понимает, что он император, а он уже ничем не владеет. Вот ему советуют бежать к армии, но. Если бы даже он собрался бежать к армии, то бежать можно было только на своих лошадях, потому что почтовое ведомство уже не в его власти. То есть вот этих подставных лошадей уже нет. Вот. То есть можно только на своих убежать. Вот.
Ну, что
он ему посоветует спрятаться в Кронштадте, достаточно мощные крепости, но Кронштадт уже перешел на сторону Екатерины. Все сделано было очень быстро, грамотно и хорошо.
Ну что ж, его в конце концов арестовывают, и в дальнейшем судьба его вызывает многочисленные дискуссии. Не долго же он под арестом был жив, планировал уехать куда-то к себе в Галштинию, но, в общем, это его мечтание не осуществилось.
Ну, естественно, его убили, и убили, по крайней мере, он был мертв уже 3 июля. Вот это мы знаем сейчас. Вот. Манифест появится 7 числа. В манифесте будет сказано, что он умер от прежестокой колики 6 июля, но он 3 июля был уже мертв. Вот. И опять-таки это как-то звучит не очень политкорректно, ну, простите, это должно было произойти, потому что ну, его никто бы не мог отпустить.
Если бы он оказался за пределами России, это угрожало Екатерине тем, что он в конце концов вернется с войском под иноземными флагами.
Есть еще заграничная армия, во главе, кстати, заграничной армии Румянцев, которую Петр III поставил и который ему обязан многим. Так, между прочим.
И там же еще и Пруссия.
Еще и Пруссия, естественно.
Которую Петр III облагодетельствовал. Да мало того, Екатерина II, еще одна женщина на престоле, не все довольны, будут и внутренние сторонники Петра III. Сейчас их не видно, но довольно быстро они могут поднять голову.
А не забудем, что у нас еще один император сидит в тюрьме. Ну, согласитесь, что 3 императора в одной стране.
Да, это тот самый державный младенец, которого убрала с шахматной доски большой политики Елизавета Петровна. Но похвалим ее за христианское добросердечие. Все-таки не убила.
Ну, вырос идиотом, но не убили, да. Вот. Но 3 императора в одной стране – это даже не 2 медведя в одной берлоге. Поэтому кто-то должен обязательно исчезнуть.
Вопрос, кто и почему приказу убил Петра Третьего, а вопрос о том, что это жестокие желудочные колики, даже не ставится.
Ну, это естественно.
Вот, вот он, в общем, вызывает споры. Некоторые говорят, что один из Орловых организовал убийство и показывает на Алехана Орлова, прежде всего, который отвечал за арестованного в замке Ропша. Другие говорят, что это скорее в пику Екатерине партия сторонников Павла как наследника престола организовала это убийство, ну, так сказать, стараясь императрицу, ее сторонников, что называется, подставить, но интрига не удалась. Есть и еще более экзотические варианты, но тут лучше поговорит специалист, который в этом понимает больше.
Это та самая ситуация, которая надо все-таки иногда понимать, что есть вещи, о которых мы не узнаем никогда. Это жалко, но это именно так. Вот. Версии мы можем приводить как сколько угодно, они могут быть действительно даже не противоречивы и вполне так логичны, но есть вещи, которые мы не узнаем. Как вы понимаете, эти вещи не оставляют документальных свидетельств, а судить иначе историку, профессионалу просто невозможно. Вот. Поэтому может быть и так, может быть и так. Вот. Вот. Единственное, что в этой ситуации вот эти самые императоры, которые свергнуты, но являются юридически законными, они должны исчезнуть, и они исчезнут. Сначала один, а потом другой.
Печально. Ну, с точки зрения, опять-таки, нашего православного радио, во-первых, не убей, во-вторых, убитые государи, один абсолютно законный, другой полузаконный, но все же государь. Это скверный пример для подданных. И когда-нибудь он еще аукнется. Если царя можно убить, то значит его можно убить, не спрашивая разрешения у очередного претендента на престол.
Увы, у нас с проблемами как бы правовой защищенности, скажем так, вот, и трона в том числе, это большая проблема.
Ну да, профессия царя в эпоху Российской империи была рискованной.
А вот, увы, нет прочной правовой традиции. Ее нет и юридически, ее нет и в головах.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Резюмируя то, что было сказано в нескольких словах, если ты попал в правители, соответствуй перед Богом и людьми. Не смеши людей, не гневи Бога, закончится плохо и от Господа, и от подданных. Этого не понимал Петр III, и в судьбе его заключен нравственный и в какой-то степени религиозный пример на многие поколения вперед. Ради Бога, не думать, что я оправдываю его убийство. Он был скверный правитель, но такая смерть оправдана быть не может». Мне остается, дорогие радиослушатели, от вашего имени поблагодарить Игоря Владимировича Курукина, нашего сегодняшнего Вергилия по кругам судьбы Петра Третьего, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.